только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В студии журналист «Комсомольской правды» Евгений Черных и наш сегодняшний гость Юрий Вадимович Тавровский, профессор Российского университета дружбы народов, востоковед, автор многих документальных книг о Китае, Японии и фильмов документальных также.
Это правда.
И вы автор первой биографии подробной нового лидера
Си Цзиньпина.
Да.
И это правда.
И это правда. Здравствуйте.
Это «Комсомольская правда».
Да, а это точно. Значит, Юрий Вадимович, сегодня мы поговорим на такую интересную тему, волнующую многих радиослушателей, вообще многих людей в России. Это за какую коррупцию расстреливают в Китае? Потому что ведь часто можно наслышать, вот чего эта вся борьба с коррупцией, это Филькина грамота, вот надо как в Китае расстреливать. Это первый такой посыл.
Ну, вы знаете, действительно, в Китае последние 3 уже года, да, с 2014 года, начался новый этап борьбы с коррупцией.
Вот это важно, что новый этап. Знаете, лет 10 назад я... Ну, у одного хорошего знакомого, нового русского, скажем так, в бане встречался с двумя китайцами. Но они выдавали себя за профессоров каких-то. Но на самом деле я понимаю, судя по их поведению, что это ребята, ну, просто прикрывались музыкой профессоров. Да. И вот когда уже за несколькими стопками уже стал откровенный разговор, мы говорим, ну вот как у вас расстреливают? Они откровенно улыбнувшись сказали, своих у нас не расстреливают. То есть получалось, что опять же борьба была с коррупцией вот тогда.
Да.
Ну просто клановая борьба, и кто был наверху, своих противников устранял.
Ну, вот, смотрите, почему вот я говорю, что новый этап, системная борьба, причем вот при этой системной борьбе сейчас практически не расстреливают.
Не расстреливают?
Вот именно сейчас не расстреливают. Сейчас приговаривают к смерти со срочкой на 2 года. А это значит пожизненное заключение. А вот когда была вот борьба показушная, расстреливали на стадионах.
Да, это все
собирали,
помню,
народ, рыл ямку себе, тебе там стреляли в затылок и так далее. Но это была не системная, это было вот выборочное.
Своих не трогали.
Да, своих не трогали, да. Вот. А когда пришел Си Цзиньпин, вот нынешний руководитель, он понял, что дело зашло слишком далеко с коррупцией, и он выдвинул такой тезис. Или компартия победит коррупцию, или коррупция победит компартию. И был создан специальный пленум ЦК, а у них пленум проходит раз в году, то есть фактически это съезд партии ежегодный.
Ну, да.
И была объявлена борьба с коррупцией. Причем, значит, вот он ввел такое интересное сравнение, он сказал, что если до сих пор шла охота на мух, а теперь мы будем охотиться не только на мух, но еще и на тигров.
Ничего себе!
Да.
Коррупционных тигров.
Да, да. И резко повысили уровень, действительно, планку повысили людей, которых стали брать. И в том же году уже были арестованы такие, ну, в общем, великие люди. Представляете, член постоянного комитета Политбюро, то есть это не ЦК, Политбюро еще выше, а еще постоянный комитет. Это
уже иерархия выше.
Это 9 небожителей фактически, да? Правда, он только что перестал быть этим самым, да? Но он курировал административные органы, то есть полиция, госбезопасность, армия, да? Вот такого уровня человека.
То есть куратор силовиков.
Силовиков, да. Куратора силовиков арестовали. И когда из дома у него вывозили вещдоки, то вывезли 4 грузовика только на личности.
Куда ж ему столько?
Да вот он и дело. Вот. Грузовик золотых украшений, грузовик нефритовых, потому что китайцы любят нефрит, там яшму, вот это все, да? Потом арестовали фактически зама главнокомандующего в армии, генерал, там, полковник и так далее. Потом арестовали человека из госбезопасности, тоже с большими звездами. Ну вот поэтому стали говорить, что системно. Сначала все... в том числе вот мы, китаеведы, да, мы уж только этих компаний перевидели. Да,
начиная с борьбы с воробьями.
Да, совсем боролись. И помните, с воробьями боролись. И, ну, мы думали, что и это тоже перестанет. Ну, вот прошло 3 года со времени вот этого пленума специального антикоррупционного, и накал не спадает, снижает. Да? Да, не спадает. Вот за последние 3 года, у меня такие данные есть, это официальные данные китайские, осуждено около 1 миллиона чиновников.
Только чиновников?
И государ... Да, да. Ну, коррупция, кто?
Ну, да.
Коррупция, это, да, это не продавец пива на углу, да. А это люди, которые берут, да, вот, значит, около миллиона.
Потому что у нас-то часто говорят, надо наказывать вас тех, кто дает.
Да.
А это берут, именно чиновники.
Ну, вот они в официальных этих материалах, они не пишут, кто давал, кто брал. Это по-русски можно, да, сказать, тот, кто дает, это датка. А после того, как ты взял, это уже взятка. Вот в китайском языке нет такого термина. Да? Вот, в общем, около 1 миллиона человек за 3 года осуждено. И, как правило, осуждают на расстрел со срочкой в 2 года. Значит, у них такая есть планка. 100 тысяч юаней взял, больше 100 тысяч юаней, это 1 000 000 рублей, получишь от 10 лет до пожизненного. Официально. Если совсем много, вот тогда расстрел с отсрочкой, да, ну, все равно будет, все равно пожизненное, грубо говоря. Вот. И за эти же 3 года осуждено со сроками, все, 109 министров и людей, приравненных к министрам, ну, там, скажем, в провинции, там, замруководитель провинции большой, в которой живет там 60-70 миллионов человек. Ну, и вот он это... приравнивается к министру, у них такие вот градации, да?
Ну, у нас ведь тоже там в каждой области свои министры, да. Хотя по сравнению
нет,
с ними...
Нет, это приравнено к федеральному министру. 109 человек. Они этим очень гордятся, потому что это показывает, что действительно вот тигры, да? Потому что это вот, ну, скажем, около 1 000 000 человек, но это там и мухи, естественно. Подумаешь, там человек 1 000 000 взял, да?
Ну, да.
Подумаешь, 1 000 000, да, всего. А это люди берут сотнями миллионов, да, миллиардами берут, да, и вот их 109 человек. Вот, значит, смотрите, мы с вами уже поговорили о мухах и тиграх, а есть еще категория.
Слоны?
Очень интересная.
Или...
Нет, есть лисы.
Лисы, а это что за такое?
Лисы, они что делают? Они в норку, да,
тащат,
да. Лисы – это чиновники, которые сбежали за границу с наворованным, да?
У нас их очень много, их, таких лис.
Да, и в Китае их очень много. Значит, считается, что от 16 до 18 тысяч чиновников сбежали за границу, опять же, за последние 3 года. И с собой они унесли 127 миллиардов долларов. Это хорошие деньги.
Да, хорошие.
Это хорошие деньги.
И это, получается, уже не лисы, а
это лисы, да. И на них идет тоже охота. Значит, китайцы используют вот эти, знаете, есть документы о выдаче преступников, да, и выдают.
Да, договора с
разные страны выдают потихоньку, да. Конечно, там счет идет не на тысячи, а на штуки, да. Ну, показывают по телевидению, вот там по трапу сводят человека, под ручки его ведут, ручки у него уже завязаны и так далее. То есть все очень серьезно. Значит, у нас с вами кто? Мухи,
лисы,
тигры и лисы. А есть еще одна очень интересная категория.
Ну, заинтриговал.
Да, ну, а китайцы, они же любят, понимаете, они любят очень красивые определения. Еще есть голые чиновники.
Голые?
Абсолютно голые. Голые чиновники. Голый чиновник – это тот чиновник, который еще не убежал с награбленными деньгами, а он сидит на своем месте, продолжает брать, но уже семью вывез за границу, уже деньги спрятал там в офшоре. То есть у него ничего нет, в принципе, да? Вот он может...
Гол как сокол сидит,
ну,
да.
Просто бедняга совершенно, да. Вот. То есть у него где-то там есть какой-нибудь канадский или багамский паспорт, да?
И он
может,
там.
Да, он может в любую минуту там переехать в Гонконг и из Гонконга улететь куда угодно и пополнить армию лис, да? Вот эти, значит, 4 категории – мухи, тигры, лисы и голые чиновники, вот это вот есть объекты, так сказать, борьбы с коррупцией в Китае.
Ну, о том, как ведется эта борьба, подробнее мы поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Радио Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Мы продолжаем разговор о коррупции в Китае, точнее, о том, как Китай борется с коррупцией. В студии журналист комсомолки Евгений Черных и наш гость Юрий Вадимович Тавровский, профессор Российского университета дружбы народов, востоковед, автор многих книг о Китае и Японии. Итак, как же идет эта борьба конкретно?
Борьба идет организованно. Значит, у них создана фактически новая спецслужба по борьбе с коррупцией. Называется она «Центральная комиссия по проверке партийной дисциплины». Потому что чиновники – это в основном члены партии, правящей партии, да? Если ты не член партии, то ты, у тебя возможности…
Не продвинешься по
службе. Возможности меньше, да? Вот эту комиссию… Она всегда существовала. Помните, как у нас в Компартии тоже была комиссия?
Там, партийного контроля.
Партийного контроля. Возглавлял они занимались своими делами, но они не были такие всесильные, как вот эта китайская комиссия. Эта комиссия более влиятельная там, чем милиция, чем китайская КГБ. У них свои дознавательные службы, у них свои тюрьмы, у них система выстроена, да? Выстроена система, спецслужба. Причем возглавляет ее член вот этого постоянного комитета Политбюро, один из семи, их раньше было девять, бессмертных, как их называют в Китае.
Одного
а сейчас
убрали.
Семеро, да. Сейчас семеро. Вот, и, значит, один из семи, вот он только этим и занимается. Значит, есть центральная комиссия, в каждой провинции есть провинциальная комиссия, в каждом городе, в каждом уезде, всюду сидят вот эти ребята. И... роют компромат на коррупционеров. Естественно, они опираются на народ. Народ стучит со страшной силой. Значит, они сейчас открыли в интернете специальные сайты, куда можно настучать на кого угодно, послать информацию. И, значит, за 2015 год, по китайской статистике, было получено 2,8 миллиона сигналов. Значит, 2 миллиона 800 тысяч сигналов от трудящихся поступило на коррупционеров.
Чиновников.
Чиновников, да. Вот. И эту борьбу с коррупцией, опять же, по опросам, причем опросов западными, службами этими вот общественного мнения, поддерживает 75% населения. Но 25% не поддерживает.
Ну, туда, наверное, входят
по понятным,
как раз...
По разным причинам.
Голые чиновники,
голые
родственники.
Да, потому что, понимаете, еще в чем дело? Вот эта вот борьба с коррупцией, она сказывается на функционировании всего аппарата государственного управления. Потому что вот последние эти годы хозяева кресел, они трясутся, они боятся принять решение, они боятся подписать бумагу. Подпишешь, а тебе скажут, а вот у тебя племянник там в этой фирме и так далее, и ты поехал, да?
То есть родственные интересы.
Да, люди боятся принимать решения. И опять же, вот по подсчетам западных экономистов, они теряют на борьбе с коррупцией где-то 1 или 1.5% ВВП. Это, ну, это ощутимо.
Для Китая.
Для Китая это ну, для любой страны 1%
ВВП. А там же масштабные суммы.
Но на самом деле, в то же время, вот эта борьба, она имеет и плюс экономический, потому что экономика освобождается от коррупционной составляющей, как у нас говорят, да? И инвестиции идут шире в Китай, иностранные, свои инвестиции. То есть,
дешевле те же квартиры.
Да.
Мы же знаем, у нас какие накрутки на квартиры.
Поэтому, значит, кто-то теряет, а кто-то выигрывает. Ну, и вот я сошлюсь на примеры собственные. Да, вот у меня приятели, китайские тоже журналисты, переводчики, да, русисты, они говорят, я себя стал чувствовать человеком. Вот один парень, мужик, 45 лет ему, он говорит, вот я езжу до сих пор на мотоцикле. На машину у меня денег нет. А мой начальник берет взятки, он ездит на Мерседесе. Раньше я отводил глаза и сидел и молчал. А сейчас я накатал на него донос, грубо говоря, донос. И дышать мне легче. Его пока не взяли, говорит, моего начальника. Но я уверен, что возьмут. Потому что, во-первых, не я один. Вот эта борьба, она идет не только вот с конкретными коррупционерами, она идет с обстановкой, в которой возникают коррупционная составляющая. А коррупция – это же не только конверты с деньгами, да? Это и угощения, это знакомство с девушками прекрасными, да?
Да,
устройство
и низкой социальной ответственности.
Устройство, да, родственников на какую-то, ну и так далее, да? И вот, значит, где-то год до полтора назад я приехал в Китай, и, как всегда, меня встречают мои друзья, эксперты по России, и ведут в ресторан, да? И смотрю, на столе пусто. Я смотрю так на них. Причем это все за казенный счет идет. Не то, что они обеднели. Угу. Они говорят: Юр, вот такая ситуация. У нас, ну, в рамках борьбы с коррупцией новое правило. 4 закуски и 1 суп. Полагается, всё. За казенный счет.
Угу. А остальное уже выпить это за суп.
Это абсолютно нет. Ну, значит, потом я снова приехал через 3 месяца, смотрю, на столе побольше стало всего. Но зато руководитель с китайской стороны, он потом подходит к официанту и начинает. Фокусничек говорит: ты вот эти 3 блюда, значит, соединяешь в счет в одно, значит, здесь вот это сюда, это туда.
Так, Юрий Владимирович, а если нас сейчас услышат спецслужбы, накажут ваших друзей?
Накажут, они не знают, у меня столько друзей, всех не пересажайте. А год назад, в 2016 году, я приехал, уже практически стол нормальный, но зато в бокалы вместо обычного сначала красное вино, первый тост, и потом пошла там уже водочка, то есть 5-10. Наливают яблочный сок. Я делаю удивленное лицо. Ну, может быть, официант перепутал бокалы,
ну, да?
Да,
бывает.
Мало ли, да, ну, неопытный человек, хотя в Китае официанты ошибок никогда не делают. И вопросительно смотрю. Они говорят: у нас новый этап. Значит, за казённый счёт нельзя пить алкогольные напитки, только вот разные вот такие жидкости. Я отправился как раз в путешествие, я сейчас книгу закончил писать про шелковый путь, в провинцию приехал. И всюду по пути, всюду вот эти идут банкеты, кто наливает чай в бокал для чоканья, кто яблочный сок. А в одном месте вдруг, это район проживания национальных меньшинств, а у них в Китае, нет, югуры, так, ну, в общем, им многое чего позволяется. Им позволяли детей много иметь.
Когда была когда компания, один, да, и так далее. В семье.
И он, этот мужик местный, ответственный за культуру и пропаганду, несет бутылку водки. В ней плавают там какие-то красные ягодки. И он держит такую речь: товарищи, мы все, значит, коммунисты. Мы знаем, что партия борется с коррупцией. Пить нельзя за казенный счет. И я поддерживаю, товарищи, эту борьбу. Но мы, национальное меньшинство, у нас есть традиционные лекарства. Вот вы проделали такой путь сегодня большой. Вы устали. Я же вижу по вам, что вы устали. Я принес нашего лекарства. Вот сейчас мы с вами...
40-градусное.
Больше. 53 градуса. У китайцев нет 40-градусной нормы. Вот разлили, и мы, значит, с удовольствием это самое лекарство во всю мою бутылочку выпили, и правда полегчало.
Ну, после полегчало. Тяжелого пути,
после
конечно.
Тяжелого пути. Вот. Но это все такие вот иллюстрации того. А подчас действительно это принимает смешные формы, да? Но что делать? Лес рубит, щепки летят. Действительно идет борьба с коррупцией. Действительно системная. И, возможно, кто-то сводит счеты. Это, я не исключаю этого. Но борьба идет не на жизнь, а на смерть. Я думаю, что, конечно, они эту самую коррупцию, они ее не искоренят.
Просто, это уже, ну, в характере человека.
Ну, человек, да, человек. Плюс, конечно, еще очень важно, что в Китае же рыночная экономика, капитализм. Там капитализм, который управляется компартией. Вот они называют социализм с китайской спецификой. Социализм – это то, что компартия
руководит.
А китайская специфика – это то, что рыночная экономика. Как в условиях рыночной экономики бороться со стимулированием человеков? Это для меня это философская проблема, которую я не могу решить. Но, по крайней мере, снизить уровень коррупции, я думаю, можно. И они это делают.
Успешно, считаете вы?
Ну, вот опять же, мы спорим с китайцами, моими друзьями, когда откровенный разговор. Я говорю, ну нельзя этого. Они говорят, нет, можно. Вообще искоренить можно. Я говорю, примеры. Пожалуйста, говорит. Вот Тайвань. Это та часть Китая, которая находится в автономном режиме. Они искоренили. Сингапур. Было очень коррумпированное место. Ли Куан Ю, знаменитый, да. Который построил
все это чудо. Сказал, я лучше друга расстреляю.
Вот, он сказал, что борьбу с коррупцией надо начинать с того, чтобы посадить парочку своих личных друзей. И он так и сделал. И действительно, там нет коррупции. И на Тайване. То есть я им говорил, ребят, невозможно в условиях рыночной экономики избавиться от коррупции. Они говорят, понимаешь, мы же конфуцианское общество. Это вот у вас на Западе, у вас капиталистические законы по одному действуют, а у нас капиталистические же законы действуют по-другому. Поэтому есть шанс победить коррупцию.
Продолжим разговор про этот шанс через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В студии журналист «Комсомольской правды» Евгений Черных и наш гость Юрий Вадимович Тавровский, профессор Российского университета дружбы народов, востоковед, автор книг о Китае и Японии. Мы продолжаем разговор о борьбе с коррупцией в Поднебесной. Итак, Юрий Вадимович, вот этот шанс, который они считают есть, искоренить коррупцию полностью, вот. Когда же он все-таки, по их мнению, осуществится? И сколько будет длиться эта война, борьба?
Я думаю, что борьба будет длиться до тех пор, по крайней мере, пока в кресле генсека будет Си Цзиньпин сидеть. Mm-hmm. Сидеть ему еще один год, вот первый срок, который пятилетний, который он сейчас тянет, как говорят.
Тянет.
И, значит, в конце этого года будет съезд партии, и еще 5 лет. Значит, вот считайте, 6 лет минимум. Эта борьба будет продолжаться, поскольку это его личная вендетта. Его личный друг, вот этот руководитель этой партийной комиссии по делам партийной дисциплины, это его личный друг. Земляк, что очень важно в Китае, да? Это его правая рука. И вот они вдвоем, я думаю, вот 6 лет будут бороться. То есть еще несколько миллионов человек будет
посажено.
Расстреливать никого они не расстреливают, реально. Расстреливают сейчас Китай за насильственное преступление, да, убил, изнасиловал, там, поджег, взорвал, вот такие.
Терроризм,
да. Расстрелы есть, но не за коррупцию. Коррупция – это расстрел с отсрочкой на 2 года. Так что на ваш вопрос, как долго это продлится, я отвечаю – 6 лет.
Угу. Вот для нас… Опыт их в чем полезен? Поскольку, повторяю, уже в начале передачи говорил, что многие в России говорят, надо расстреливать, как в Китае, тогда только в России победим коррупцию. Насколько вот у нас в России она опасна, эта коррупция, и опыт, насколько применим? Вот.
Ну, смотрите, у нас расстреливать нельзя, да, потому что у нас фактически не применяется эта статья Уголовного кодекса. У нас все время идут антикоррупционные суды, расследования, но это, как мне кажется, это не системно.
Вот мне тоже кажется.
Да, мне кажется, это разовые такие, да? Кто-то подставится, как в советские времена расстреливали директоров гастронома, да, и так далее, да? Это не было системно. И сейчас я не вижу системной борьбы с коррупцией. Значит, вот если говорить о том, что бы нам нужно было сделать, я думаю, что, во-первых, нам нужно больше знать о китайском опыте. Да? Вот сейчас мы как раз с вами этим занимаемся. Да? Вот сейчас наши слушатели уже узнают о формах борьбы с коррупцией в Китае и задумаются, да? Потом, наверное, будет это на странице газеты, да, конечно, уже еще больше народа прочтет.
И на сайте «Комсомольской правды».
Вот. Вот больше нам нужно знать о китайском опыте, да, потому что китайцы по складу на самом деле очень похожи на нас, и наши политические системы очень похожи, потому что у китайцев на самом деле действует КПСС. Под названием «Коммунистическая партия Китая». На самом деле она сделана по лекалам.
И дочь КПСС, фактически.
И мастерами нашими, да, потому что там всюду стояли наши инструкторы, начиная с коминтерновских времен и там до 60-го года, все делалось по нашим образцам. Да? Поэтому вот вы правы, что опыт можно перенимать на самом деле.
Тем более
деле.
У нас-то, скажем откровенно, такую крамольную мысль, что наша руководящая партия, она ведь тоже все там выходцы из КПСС.
Да, да.
И по этим же лекалам, но более упрощенным,
да,
сделано все.
Поэтому вот я думаю, что вот переход к системе, и, конечно, это все должно быть под патронажем первого лица. Потому что у них Си Цзиньпин лично все время этим занимается, он все время подстегивает прутиком. И вот эта комиссия, она занимается расследованиями самой себя в том числе, да?
А, то есть и они там свой... оборотни есть.
И там есть оборотни, они их тоже скрывают, сажают. Им позволено, этой комиссии, проверять партийные органы, в том числе отделы ЦК. Понимаете? То, что раньше было у них. Ну, нельзя этого было делать. Представьте себе, что, например, у нас на базе счетной палаты вдруг создается такая система.
Проверять
с допусками, министра. Да. Во главе становится личный друг Путина. Путин приезжает в счетную палату и говорит: ребята, начинаем борьбу с мухами, с тиграми, с лисами, с голыми чиновниками и так далее. И вот этот мой коллега, он будет руководить вот этой вот палатой или комиссией, как угодно назовите, и да поможет вам Бог, да, вот. Еще, знаете, вот что интересно в Китае, у них же тоже вот очень важен иностранный компонент этого коррупции, да, не только то, что деньги там прячут, да. А иностранцы, иностранные фирмы подкупают
чиновников,
да, обещают им там устраивать детей в Оксфорд, там еще куда-то, да. И поэтому в Китае в последнее время ввели такое правило: если у тебя близкий родственник, ну, жена, там, муж, дети, да, за границей постоянно живут, ты лишаешься возможности продвижения по службе. То есть тебя не снимают, да? Ну, мало ли ты вот дорос до этого уровня. Борьба-то идет только 3 года всего, да? Она же, жизнь-то не началась 3 года
борьба,
назад.
Да.
Настоящая борьба, да? За это время действительно кто-то мог уехать, да, куда-то. У Си Цзиньпина, у самого дочка в Америке училась под вымышленным именем. Вместе с ней рядом еще были 2 таких накачанных студента китайских, которые ходили все время рядом. Но как только папа стал генсеком, девочку посадили на самолет и отвезли домой, к папе с мамой. И то же самое рекомендуется всем другим партийным руководителям, военным, потому что у них связь за границей за последние годы, когда они срослись с Западом, да, китайцы срослись с Западом, где-то на 80-90%. Вся партийная верхушка, родственники за границей у 80 примерно процентов, вот так вот. От 70 до 90. Ну, будем считать, по данным вот этой комиссии, 80%.
То есть мы не исключение, что у наших чиновников родственники за границей.
И вот мы с вами говорили, что вот эти партийные чиновники, да, они увезли за границу 127 миллиардов долларов, да? Но это же тоже слезы. На самом деле считается, что у китайцев в офшорах 3 триллиона долларов. Понимаете? $3 триллиона. Это огромные деньги, это фантастические деньги. Ну, вот. Ну, и сами понимаете параллели. Вы говорите, что нам делать? Ну, вот, вот введите, например, такое правило, да, что если у тебя родственники за границей, то ты не можешь занимать высшие должности государственные. Потому что здесь же возникает еще угроза национальной безопасности. Это же вербовочные возможности, да, возникают. И они используются широко. Вот, знаете, было такое знаменитое дело Бо Силая.
Да.
Вот. Это был фактически соперник Си Цзиньпина в борьбе за верховную власть. Вот. И у Бо Силая была жена, которая занималась коррупционными делами. То есть Бо Силай там правил, большой провинцией, да, а жена занималась счетами там. И один английский бизнесмен сказал, что давайте вашего сына мы в Англию. Мальчик хорошо поступит, будет учиться, мы позаботимся о нем. Угу. И другие операции стали проводить. Потом уже жена стала спать с этим англичанином, который, как выяснилось, был агентом английской службы, да? Потом, значит, у них на личной что-то там в постели случилось, она огорчилась и велела своему телохранителю его отравить. И отравили его.
Агенты.
Да, да. И тут начался уже.
Да, из-за этого и начался скандал.
Из-за этого это все всплыло. Но таких же историй, представляете? То есть член Политбюро, возможный руководитель Китая, повязанный напрямую через постель своей жены с
иностранной
с английской разведкой. Ну, это же ужасно. Поэтому вот если нам хотя бы дойти до китайского уровня борьбы с коррупцией, хотя бы некоторые формы использовать китайские, я думаю, что у нас стало бы чище и во дворе, и в стране. Так что надо знать, чем живет соседний Китай. Народ.
Да. А вот скажите, а зачем вот лично Си Цзиньпиню вот эта борьба с коррупцией?
Лично.
Ну, жил бы без этого, бы и так правил огромной страной.
Во-первых, вот помните, я вам сказал, что он пришел к выводу, что или компартия победит коррупцию, или коррупция победит компартию. Это правда. Потому что все восстания последнего времени, последних десятилетий, они были против коррупции. Вот знаменитые события на площади Тяньаньмэнь, они из-за чего были? Из-за коррупции. Шли демонстранты, я же был тогда на этой площади, я был свидетелем всех этих, и все кричали: «Коррупция! Коррупция! Сын Дэн Сяопина, миллиардер, у него фонд там был в поддержку инвалидов, да? У этого такой-то сын, у этого дочь, коррупция, долой коррупцию!» И это все на самом деле, в любой момент может повториться. Китайцы, они, ребята, очень легко возбудимые, кстати, легки на подъем. И вся история Китая – это крестьянские восстания. Одна династия меняет другую. Почему? Потому что проворовались, стали пить, там, погрязли в разврате, страну разорили, восстание, приходит к власти новая династия, да? Бывший крестьянин становится императором, ну и через 100-150 лет они опять же так же вырождаются, новое восстание. Ну и вот смотрите, вот Красная династия, компартия, она правит с 49-го года, и у нее появились признаки династийного цикла, то есть увядания. Вот он, значит, для того, чтобы не потерять личную власть, для того, чтобы не потерять власть своей организации под названием «Коммунистическая партия», он очищает ее.
Ну, про очищение мы поговорим через несколько минут, а сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В студии журналист комсомолки Евгений Черных, и рядом со мной профессор Российского университета дружбы народов Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, автор книг о Китае. Мы продолжаем, точнее, завершаем разговор о борьбе с коррупцией в Китае. Итак, чтобы Китай был ведущей страной, и чтобы не потеряла там партия, правящая свою роль и власть, и объявил настоящую, а не показушную борьбу с коррупцией нынешний ее лидер.
Так? С труднопроизносимым именем Си Цзиньпин. И главное, вот какую он борьбу объявил, системную, понимаете? Вот эта система, которая охватывает всю страну, вплоть до там небольшого городишки, и она идет по правилам, всем известны правила, столько украл, столько получишь, да? Угу. Все знают и все поддерживают. Понимаете, еще почему? Вот вы спросили до перерыва, почему Си Цзиньпин этим занимается. Да потому что конкурентоспособность страны увеличивается. Потому что в последнее время у них экономика стала пробуксовывать малость, да? Там с 10-12% роста в год она спустилась до 6,5%, да? Вот один из способов подстегнуть экономику – это избавиться от коррупции. Это очень важно. То есть с разных точек зрения борьба с коррупцией дело полезное. В том числе, вот, ну, если честно говорить, у них сейчас страна, которая была очень сильно повернута на Запад и интегрирована в Запад, и возникло огромное число людей, которые стали ценить все западное и считать, что китайское все плохое, и нам нужно слиться в едином порыве с Западом, либералы, так сказать, либерал-демократы.
А, то есть и там такие же есть,
ну,
как
у нас. Ну а как же? Огромный слой, это десятки миллионов людей, лично связанных с западным образом жизни, погрузившихся в него. И они тоже стали выступать против партии, против порядков, которые в стране существуют. Поэтому вот эта борьба против коррупции, она в то же время и идет борьба против западного влияния за возврат к традиционным китайским ценностям, консервативным. Опять читают Конфуция. Сейчас в школах, в вузах сокращают число часов изучения английского языка. Давайте, мы китайцы, мы должны быть китайцами, и вот эта борьба с коррупцией и с носителями этой коррупции, которые в значительной степени это люди либерально-демократических взглядов, вот это еще одно направление антикоррупционной борьбы.
Юрий Иванович, так сколько аспектов-то оказывается?
Ой, много.
Вот у этой проблемы.
Много.
И это очень интересно.
Да, конечно.
Это не только
конечно,
просто
конечно.
Там взяточники, которые, из-за которых там...
Это, знаете, как говорил Мао Цзэдун, надо найти главное звено и вытащить всю цепь.
Ага, то есть вот борьба с коррупцией – это то главное звено, из которой стало...
Это сейчас, да. Это, мне кажется, что действительно самое главное за вот эти 4 года правления Си Цзиньпина – это главное, что он привнес в китайское общество. Это борьба с коррупцией. Системная, серьезная борьба с коррупцией. Не показушная с расстрелами на стадионе, да, а системная борьба, когда в сеть попадают сотни тысяч коррупционеров.
Крупных, самое главное.
Крупных, мелких, средних, да, для всех есть своя ячейка в сети.
Потому что у нас одного только министра за все годы арестовали там, и столько было шума, какой успех, а там у них 109.
Ну, вот у них за 3 года 109, да. 109 людей министерского уровня,
да,
взяли.
И ничего.
И миллион, около миллиона осуждено, арестовано-то было гораздо больше, по коррупционным статьям.
Вот еще такая проблема. Дети высших чиновников, которые свой бизнес заводят и т.д. и т.п. и становятся богатыми, как отцы говорят, да, это они сами, у нас талантливые, в 25 да. лет он там монополию условно на какие-то вещи в стране делает. Это талантливые дети, мол, мы им не помогаем, да. они все сами.
Конечно.
Да. Вот в Китае это проблема. Там, говорят, даже какой-то закон был о наследных принцах.
Так. Нет, закона не было, честно вам скажу.
Где-то писали, что
сам был. Си Цзиньпин, он сын члена Политбюро, зампремьера, который, правда, 16 лет просидел в лагере, да, во время Мао Цзэдуновских репрессий, тем не менее. Но проблема детей есть. Несколько лет назад на кольцевой дороге в Пекине, там тоже кольца, как в Москве, только их 6 уже колец, машина без крыши, как она называется? Кабриолет.
Кабриолет.
Кабриолет на дикой скорости врезался в ограждение, перевернулся. В общем, когда подъехали, там, значит, парень был и две девицы голые сидели. Ну, они катались, да, гоняли.
Ага. Мажоры у нас.
Мажоры, ну, конечно,
таких масс историй последнее время.
И когда стали раскручивать, разматывать, то оказалось, что мальчишка в этой машине дорогой, он не больше, не меньше, как сын личного секретаря генсека, это еще предыдущего генсека.
Ага.
Из этого начали крутить-крутить, оказалось, что он коррупционер, его тоже арестовали, ну, взяли дело в комиссию партийного контроля. Да? Он там потом все рассказал, просидев некоторое время. И его судили, он тоже получил расстрел со срочкой на 2 года. И таких случаев очень много. Ну, естественно, люди-то все одинаковые, понимаете?
Что у нас, что в Китае.
Абсолютно. Но специальных законов нет. Но проблема есть. И, конечно, огромное количество таких талантливых детей продолжает талантливо управлять.
В кавычках.
Да, тем, что папа... Потому что некоторые с голыми девицами катаются, а некоторые реально управляют, правда, хорошо управляют семейным бизнесом, открывают новые бизнесы. Да, это есть. Это в Китае тоже есть.
Ой, все как у нас.
Ну вот, я и
только,
говорю, понимаете,
там,
понимаете,
реальная коллега, борьба.
Да, идет. У нас мы очень похожи, на самом деле. Хотя мы внешне не похожи и говорим на разных языках, но так история распорядилась, что наши системы партийные, политические, административные, они очень схожи.
Так. Кроме вот, рыночной экономики, в которой мы вошли, еще плюс система отличия от Запада.
Да, да. Так что и поэтому нам очень интересен, конечно, китайский опыт. И я думаю, что не случайно мы так мало о нем знаем.
Да, наверное, не случайно. Это все живем мифами прошлого.
Да, да.
А вы не думали книгу об этом написать?
Нет.
Вы же
нет,
много знаете.
Нет, вы знаете, на самом деле я написал вот книгу, которая называется «Си Цзиньпин по ступеням китайской мечты». И там целая глава посвящена как раз борьбе с коррупцией. Потому что вот целый пленум под руководством Си Цзиньпина был посвящен этой проблеме. Так что, если есть возможность купить, книга почти уже распродана, а точнее, совсем распродана. Но я думаю, что можно найти ее главы про коррупцию на сайтах газеты «Завтра» и «Независимой газеты». Если mm-hmm. покопаться года полтора-два.
В общем, в интернетах можно найти.
Можно найти, можно найти. Mm-hmm. Но проблема действительно интересная.
Проблема интересная. И все-таки, я думаю, вам стоит книжку. Вот сейчас вы про «Великий шелковый путь» пишете про новое, а потом, наверное,
вы
она
знаете,
будет
я хочу...
на расхват книжка-то.
Да, я хочу сделать, на самом деле, второе издание вот этой книжки о Си Цзиньпине, дописать ее до конца его первого 5-летнего срока, потому что я написал книжку про его первые 3 года правления, а у него 5 лет. И за это время он еще один пленум провел по поводу борьбы за чистоту партии, уже посвященную верхнему слою. Со всем вот этим вот уже небожителем, членом ЦК, партийным руководителем на уровне целых провинций. Вот. Так что борьба продолжается, накал не снижается, и впереди еще 6 лет интересных событий. Так что приглашайте. Через годик, 2-3, давайте раз в год
давайте
обсуждать проблемы борьбы с коррупцией в Китае.
В Китае!
На 6 лет у нас материала хватит.
Материала хватит, да. И с аналогией, пусть каждый думает, а что же у нас, какая борьба с коррупцией ведется по сравнению с Китаем. Пока что, будем говорить, счет не в нашу пользу. Даже если по количеству министров арестованных. Так получается. Что ж, спасибо, Юрий Вадимович, за интересный разговор. Мы вас действительно будем приглашать и дальше.
Спасибо. Я с удовольствием побеседовал со слушателями «Комсомольской правды».
До свидания, друзья. В студии были журналист комсомолки Евгений Черных и профессор Российского университета дружбы народов, востоковед, автор книг о Китае и Японии Юрий Вадимович Тавровский. Мы говорили о том, как идет борьба с коррупцией в Китае, ну и каждый может делать выводы, а что происходит у нас вот, по сравнению с нашим соседом. До свидания, до новых встреч в эфире, друзья. Всего вам хорошего.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».